Александр Степанович Грин. Трагедия плоскогорья Суан. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Исайя 42:23. Часть первая. Честь имею представить. В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разослал тени под неуклюжей старинной мебелью. Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сна боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем. Вошедший не снял шляпы. Свечка, которую он едва разыскал среди разных инструментов и книг, загромождавших большой стол, плохо освещала его фигуру в просторном, застегнутом на все пуговицы пальто. Приподнятый воротник открывал между собой и нахлобученными полями шляпы полоску черных волос. Лицо, укутанное снизу до рта темным шарфом, казалось нарисованным углем на пожелтевшей бумаге. Вошедший смотрел вниз, сжимая и разжимая губы. Тот, кто проснулся, спросил. «Все ли благополучно, Хейль?»
«Нет, но не вздрагивайте. У меня простужено горло, ухо».
Два человека нагнулись одновременно друг к другу. Они могли бы говорить громко, но укоренившаяся привычка заставляла произносить слова шепотом. Хозяин комнаты время от времени кивал головой. Хейль говорил быстро, не вынимая рук из кармана. По тону его можно было судить, что он настойчиво убеждает. Шепот, похожий на унылый шелест ночной аллеи, затих. Одновременно с появлением на лице Хейля мрачной улыбки. Он глубоко вздохнул, заговорив внятным, но все еще пониженным голосом.
«Он спит?»
«Да».
«Разбуди же его, Фирс, только без ужасных гримас. Он человек сообразительный».
«Пройдите сюда», — сказал Фирс, шлепая босыми ногами к двери соседней комнаты. «Тем хуже для него, если он не выспался». Он захватил свечку и ступил на порог. Свет озарил койку, полосатое одеяло и лежавшего под ним, лицом вниз, человека в вязаной шерстяной фуфайке. Левая рука спящего, оголенная до плеча, была почти сплошь грубо татуирована изображениями якорей, флагов и голых женщин в самых вызывающих положениях. Мерное отчетливое дыхание уходило в подушку.
«Блюм!» – глухо сказал Фирс, подходя к спящему и опуская на его голую руку свою, грязную от кислот. «Блюм! Надо вставать!»
Дыхание изменилось, стихло, но через мгновение снова наполнило тишину спокойным ритмом. Фирс сильно встряхнул руку, она откинулась, машинально почесала небритую шею, и Блюм сел. Заспанный, щурясь от света, он пристально смотрел на разбудивших его людей, переводя взгляд с одного на другого. Это был человек средних лет, с круглой, коротко остриженной головой и жилистой шеей. Он не был толстяком, но все в нем казалось круглым. Он походил на рисунок человека, умеющего чертить только кривые линии. Круглые глаза, высокие дугообразные брови, круглый и бледный рот, круглые уши и подбородок, полные, как у женщины, руки, покатый изгиб плеч. Все это имело отдаленное сходство с филином, лишенным ушных кисточек.
«Блюм», — сказал Хейль, — «чтобы не терять времени, я сообщу вам в двух словах. Вам надо уехать».
«Зачем?»
— коротко зевая, спросил Блюм. Голос у него был тонкий и невыразительный, как у глухих. Не дожидаясь ответа, он потянулся к сапогам, лежавшим возле кровати. «Мы получили сведения», — сказал Фирс, — «что с часу на час дом будет оцеплен и обстрелен в случае сопротивления».
«Я выйду последним», — заявил Хейль. после короткого молчания, во время которого Блюм пристально из-под лобья смотрел на него, слегка наклонив голову.
«Мне нужно отыскать некоторые депеши. У вас каплет стеарин, Фирс».
«Потому ли...» Блюм одевался с быстротой рабочего, разбуженного последним гудком. «Потому ли произошло все это, что я был у сквера?»
«Да», — сказал Хейль.
«Улица была пуста, Хейль».
«Полно теребячица. Улица видит все».
«Я не люблю ложных тревог», — ответил Блюм. «Если бы я вчера, убегая переулками, оглянулся, то, может быть, не поверил бы вам». Но я не оглядывался и не знаю, видел ли меня кто-нибудь. Хейль хрипло расхохотался.
«Я забыл принести вам газеты. Несколько искаженный, вы все же можете быть узнаны в их описаниях».
Он посмотрел на Фирса. Лицо последнего, принадлежащее к числу тех, которых мы забываем тысячами, вздрагивало от волнения.
«Торопитесь же!» – вполголоса крикнул Хейль.
Блюм завязывал галстук.
«Если не хотите получить второй, серого цвета и очень твердый».
«Я никогда не тороплюсь», — сказал Блюм. «Даже убегая, я делаю это основательно и с полным расчетом. Вчера я убил двух. Осталась сырая красная грязь. Как мастер, я, по крайней мере, доволен. Позвольте же мне спасаться с некоторым комфортом и без усталости. Я заслужил это».
«Вы?» – сказал Хейль. «Я? И он?»
«Да, но я не держу вас. Идите, я могу выйти без посторонней помощи».
«До вокзала».
Хейль вынул небольшое письмо. «Вы слезете в городке Суан. Там, в 2 милях от городской черты, вас убаюкает безопасность. На конверте написан подробный адрес и все нужные указания. Вы любите тишину».